Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 13 октября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Вижу призыв. Василий пишет. Василий, Александр, выручайте. Я против уголовников ВСУО. Категорически против. В отличие от моего тезки. Тезка пишет через букву Z. Z. Подтвердите, вам в Телеграм-бот пишут два Василия. Василий, не переживайте. Василиев нам пишет много. Потому что это достаточно популярное имя, да? Хорошее имя, кстати говоря. Вот, поэтому ваша практически полуанонимная честь не пострадает. Это хотел какой-то другой. Василий, смотрю, жарко было у вас тут. Александра Матросова вы вспомнили, да? Ну, вы в курсе, да, что он не Александр, не Матросов. Это очень сложная история. Любили такие истории при Советском Союзе исказить, а потом после Советского Союза, да, из этого сделать какую-то чудовищную разоблачающую историю, да, и про Александра Матросова была такая, и про Павлика Морозова, и так далее. Ответьте на звонок директора ЧВК. Ну, давайте попробуем. Необычно начинается эфир. Евгений Викторович, это вы?
Здравствуйте, нет, это не Евгений Викторович.
Я знаю только одного директора ЧВК, честно говоря, потому что ЧВК у нас одна, поэтому я думал, что это Евгений Викторович.
Нет, нет, но мы работаем с 2005 года, и я бы хотел...
А еще есть Александр Юрьевич, кстати говоря, но вы по голосу не похожи.
А еще есть Олег Анатольевич, я вам подскажу. Но не суть важна, просто я слушал все время сейчас уважаемых гражданских экспертов, вот, и как офицер с боевым опытом, и как сказал владелец директора ЧВК, который работает за пределами Российской Федерации, словами начальника дедушки Ленина, да, о том, что вода принадлежит рыбам, там небо птицам, земля крестьянам и прочее, прочее. Я к чему говорю? То, что война – это дело мужчин, которые имеют профессиональный опыт, знания и мотивацию. К сожалению, люди, которые осуждены на сегодняшний день, отбывают наказание, это люди, которые уже показали слабое, скажем так, ну, моральное свое состояние, да, то есть они приступили к закону. У меня формируются только офицерские группы. То есть я, как опять же, офицер, и категорически против, чтобы в группе, тем более с оружием, были люди, которые, ну, достаточно неадекватно повели себя в определенное время. Они, конечно, ну, достойны какого-то там возможности схождения, но они могут зарабатывать свою свободу, допустим, отшивая те же самые бронежилеты, которые сегодня не хватает, отшивая форму, да, там, 3-4 смены. Вот. Но, к сожалению или к счастью, запускать с оружием этих людей сегодня нельзя. Это будет просто пушечное мясо, которое, ну, будет никому не нужно.
Ну, смотрите, вы что-нибудь слышали про Углегорскую ТЭС?
Поясните, по обстрелу?
Нет, Углегорская ТЭС, да, город Светлодарск, тепловая электростанция, Донецкая республика, да, ну, бывшая Донецкая область.
Да.
Вот, ее взяли оркестранты, в том числе в составе которых были те самые привлеченные вашим коллегой Евгением Викторовичем люди осужденные. И говорят, я нормально понял, они воюют, как бы, и, собственно, несмотря на ряд обстоятельств, так сказать, из их прошлого.
Я понял, о чем вы говорите. Сейчас невозможно определить, это работали конкретно музыканты, либо это работали люди осужденные, ну, то есть вы выполнили именно эту задачу, потому что нужно понимать, что, ну, есть большая разница в опыте и большая разница в мотивации. И все-таки мы даже вернемся, если к послереволюционным временам прошлого века, то люди, обиженные на советскую власть, они, как правило, выступали против советской власти во времена Великой Отечественной
войны. Ну, смотрите, да, если мы берем, давайте не моральные возьмем качества, а профессиональные, раз уж вы дозвонились.
Ни о чем, скажу вам ни о чем.
Если нет, смотрите, о том, дайте я вам вводную, да, дам, а вы потом со мной поспорите, как специалист, дилетант. Я с дилетантом, я дилетант, ничего не знаю. Значит, смотрите, история достаточно там известная. Что такое там времен чеченской кампании ССГ, вы же помните, да?
Вот. Да, конечно.
Вот. Что такое, например, да, действия? Ну, мы берем, например, да, там, ту же самую сирийскую историю, да, но вот есть там ЧВК «Туран», известная, высокопрофессиональная, с афганским опытом и так далее. Им продаются местные, как же их называли-то, я слово забыл даже. У них есть же специальное название для сирийских специалистов, которые сразу в кусты с автоматом. Вот. Но, тем не менее, в такой вот сводный отряд все равно был эффективен. Все равно и там в ССГ те самые приданные, эти самые срочники, это тоже помогали. Вот все равно есть смысл, когда у тебя там 20 закаленных там суперспециалистов, и около них человек 80 разного качества других людей. И вместе садыки, да, вот мне подсказывают. Садыки, да. Есть же, ну, в этом смысл, да. Есть еще африканский опыт, да, разнообразный, тоже, скажем так, по разному составу. Мы можем говорить сколь угодно о там обученных суперэффективных офицерах, там, не младших капитана и так далее. Но есть же вот сводный опыт, и он имеет право на существование, в том числе и по плотности огня, например, по кучности.
Позвольте, я вам отвечу.
Пожалуйста.
Опять же, отбросим моральные какие-то...
Да, мы вне морали, мы про навыки.
Я буду говорить, как человек военный, да. Если у меня 20 бойцов подготовленных, и я в них уверен, и они достаточно профессиональные бойцы, вот эти 80 человек, которые рядом находятся, я их буду пускать как пушечное мясо. То есть меня простите, я буду с помощью этих людей выявлять огневые точки противника, они меня будут на прикрытии и прочее, прочее.
Но мы вне морали есть, сейчас, да? Рассуждаем. Тем не менее, эффективность, да, от, да, них есть? Есть. Очевидно, есть.
А давайте посчитаем, сколько их минусов. Могут дать заднюю, могут уйти. Могут.
Боеприпасы кто носить будет? БК подтаскивать.
Почему вы уверены, что под огнем, тем более кинжалем каким-то, да, они будут таскать боеприпасы?
Но шансы,
у нас разная мотивация.
Шансы, что они будут таскать и не будут, примерно одинаковые, но тем не менее они есть.
У нас разные мотивации, понимаете? Я заканчивал военное училище, офицер, то есть правильные книги я читал и учили меня правильному. У людей немножко другая мотивация. Поэтому они идут на фронт не для того, чтобы большей частью помочь нам, да, для того, чтобы каким-то образом облегчить свою жизнь, существование. Опять же, что касается проекта этого закона, предполагается привлекать людей, которые, ну, имеют не тяжкие преступления. Это, как правило, я так понимаю, мошенники там и прочие такие мелкие воришки.
Наркоман, да, скорее всего. Я вот думаю, что у нас по большей части их много. Ну, в смысле, не наркоманы, я обобщаю, да, сидящие по статьям за сбыт.
Ну, тоже не исключено. Опять же, у меня вопрос, я так не понимаю, эти люди будут призваны в регулярную армию, и будет поставлено довольствие, и будут соответствовать закону о статусе военнослужащих, и они будут отданы частным военным
компаниям? Я не знаю, я же не Юрий.
По назначению и без контроля.
Я же не Юрий, я не читал законопроект еще пока.
Здесь очень много вопросов, поэтому...
Вопросов масса. Знаете, понимаю, что я скажу, как я срезюмирую, в чем, да, мы с вами согласимся? Прежде чем такие замечательные инициативы обсуждать, и давать там оценку законопроекта, неплохо бы урегулировать то самое серое поле, в котором существует сейчас ЧВК. Поскольку вот эта тема, она давно уже должна быть урегулирована. И не трясти постоянно вот этой статьей о наемничестве перед лицом у профессионалов, а сделать нормальный человеческий закон для людей, у которых профессия война. Вот моя позиция, да, а потом уже обсуждать зэков, там, кого угодно.
Золотые слова, вы все правильно говорите. Но, к сожалению или к счастью, мы наследники юриспруденции, которая подразумевает то, что не запрещено, то разрешено. И если у нас нет запрета на частные военные компании, то, соответственно, мы не можем преследоваться по закону. Да, мы не создаем вооруженные формирования на территории Российской Федерации, мы не нарушаем этот закон. Ну, я говорю о частных военных компаниях, которые, допустим, моя компания отличается от компании господина Пригожина, у нас немножко разные функции, но в целом одно, что мы собираем профессионалов.
Я в целом, да, спасибо, звоните, да, звоните, будем общаться, я в целом про явление, потому что это как у, господи, у Раневской, да, слово есть, вот это вот самое есть, а слова нет, да, и вот прежде чем там обсуждать там такие развороты, да, этой темы, да. Вот, потому что, ну, существует серая зона, в конце концов, это уже есть, да, закон, проект и так далее. Опять же, вопрос пиара, да, вот, для там отдельных законопроектчиков. Сначала со статусом военных профессионалов, да, разберитесь, потом уже это обсуждайте. Мы влезли в чужую тему, но она мне там тоже достаточно интересна, она близка и нашим там эфирным обсуждением, поэтому уж простите меня, что я немного протянул, да, что называется, продолжил Юрин эфир. Тем не менее, это все-таки программа «Отбой», мы поговорим и тоже о чем-то похожем, а может быть, не очень похожем. Давайте я вам расскажу технические наши вводные. Вы их знаете, но я все равно их буду рассказывать, потому что каждый там, кто подключился позже, кто, соответственно, там, может быть, недавно нас слушает. Итак, Значит, видеотрансляция. ВКонтакте в официальной группе «Говорит Москва 94.8». Телеграм-канал «Говорит», «Радио Говорит МСК», прошу прощения, подписывайтесь, да? И пока в Ютубе, пока еще в Ютубе это все, соответственно, идет, да? Там вы можете лицезреть мою нелицеприятную физию, да? Не знаю, правда, зачем, но кому-то нравится контент потреблять именно так. ВКонтакте существует чатик. Также, чтобы общаться, у нас есть с вами Телеграм-бот. Поиском в Телеграме он ищется. Латинскими буквами забиваете. Говорит МСК-бот. И, собственно, можете писать, как вот мне написал сейчас не Евгений Викторович, да, с которым мы пообщались по телефону. Вот, значит, туда много пишут. Вот, и, собственно, СМС-сообщение, ну, это на всякий случай резервный канал для кнопочных телефонов и людей с крепкими цифровыми традициями. Плюс 7-925-88-88-948. Это тот номер, на который вы текст отправляете, я его читаю. Вот Анна пишет мне, что сбыт это тяжкое или особо тяжкое обкушение на сбыт. Но могут быть нюансы. Не знаю, я, честно говоря, законопроект не читал, не понимаю, кто его инициировал. А обязательно разберем, может, попозже, если это будет важно. Давайте к нашей... К нашим темам, точнее. Сегодня тем, на самом деле, много, а вот с другой стороны, я их так полистал в обе стороны, посмотрел тысячу раз туда-сюда. Тысячу раз мы все это катали. Это Астана, эти казахи, этот Эрдоган. Уж мы вот, наверное, всю его это самое знаем, там, прошлое, настоящее и будущее, да? Я тут социологию, да, посмотрел. 2281, он подпись неразборчиво пишет, что покушение на сбыт может быть и средний. Вот, и Лукашенко, ну, так или иначе, поговорим об этом всем, хотя я говорю, что там досужие эти самые какие-то там размышления вокруг Белоруссии, да, но все же понятно, что, ну, опять же, да, за вот таким, ну, в погоне за громкой славой, да, там и Лукашенко, и Вольфович этот, или Вольфович, наверное, правильно, да, тоже начинают разгонять тему. А начнем мы, как обычно, с погоды, благо ее немного, и она холодная, да? Александр Шувалов, это будут последние дни без осадков. С начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода. В субботу 6 градусов, ночью, днем 8-10, в воскресенье 12 градусов. Вот, что важно. В Москве продолжится золотая осень, красочная листва спадет после 3 дней сильных ветров с дождями. Давно не было сегодня в нашей программе ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Тишковец. Классическая золотая осень Центральной России продлится минимум на неделю дольше, чем обычно. Вы еще нам бабилеты зажали вместе с Вильфандом, я напоминаю просто. Подсезон, не знаю, что такое подсезон, но вот так он говорит. Подсезон золотой осени обычно бывает с 24 сентября до 14 октября. Как правило, с 15 по 28 происходит смена подсезонов, переход от золотой осени к осени глубокой. Впервые, честно говоря, слышу. Вот, значит, в воскресенье 16 октября с приближением атлантического циклона в Центральной России начнутся дожди. Но это не станет прологом погружения в глубокую осень. Не станет прологом погружения в глубокую осень. Я прям, мне как-то спокойнее стало, знаете, в жизни. Не станут дожди из атлантического циклона его приближения прологом погружения в глубокую осень. Золотая осень продлится еще как минимум неделю. Понижение температуры воздуха до отрицательных значений произойдет на несколько недель позже, чем обычно. Ну и хорошо. То есть все, осень наступила, что-то там высохли цветы и так далее и тому подобное. Давайте завершим с вами тему с ЧВК и начнем другую, что называется, музыкальной паузой.
Палаты, оркестранты войны, для огня рождены, для сражений. приходили, где под крики химер дирижер Люцифер управляет полетом валькирии. Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК. Оркестранты войны не хотят тишины, во Вальхаллу их путь в ярком свете. В небе только луна, в сердце только война и безумная танго смерти. Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наше русское ЧВК.
Оркестранты, воины России, пусть прибудет с вами благодать, наши павшие, наши святые и небесные Божие.
Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наше русское ЧВК. Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наше русское.
Ну вот, честно говоря, вот сам факт, да, существования вот этой композиции говорит о том, что тема актуальна. Я от кого, да, от Вики Цыгановой не ожидал, что она вот настолько, да, пойдет по актуальным трендам. Тем не менее, мы с вами видим, да, что это, в общем, имеет отклик и уже в таком, там, серьезном, да, калиберном шоу-бизнесе. Никогда это, там, Аким или, ну вот, там, исполнители, да, более народные, да, это делают. Когда целая Вика Цыганова излагает нам про Вагнера. Спрашивает название песни. Вика Цыганова, Вагнер. Премьера песни. Новое видео 2022 в Ютубе легко находится. Я не любитель творчества этой певицы, честно говоря, да. Вот. И не ценитель тоже, да. Вот. Но то, что она берется за такие темы, вот. Ну, просто показывает актуальность. Да, ну, ее определенное, что называется, мнение по теме. Что, в принципе, достойно без относительно, там, моего отношения к ЧВК и, там, вообще к людям войны, да, вашего отношения. Вот. Да, все узнали, что музыка плагиат. Да, частично, да, конечно. Валерий пишет: Вику ждем в розыске вместе с Дмитрием Анатольевичем. Вот. Ну, в общем, такая тема, да, там еще в титре история, что чрезвычайная военная кампания, да. Вот, многим не нравится, да, многих оскорбляет эстетическое чувство, да, но я сейчас не про, что называется, про форму, а про содержание, вот, так что это часть нашей реальности, нравится нам или нет, вот, и в целом, что называется, так или иначе, вот тоже рассуждали сегодня в одном из эфиров, да, почему люди относятся к новостям с фронта, вообще к ситуации, как к футбольному матчу «Спартак-ЦСКА», да, то есть вот примерно похожие эмоции, да, или как там компьютерной стрелялки, да, к какому-то чемпионату. Осознанию людей вот близко нет, что вопрос экзистенциальный во многом, да, для страны, для нас с вами, что это не где-то там и что-то там, ну, какие-то вот истории, да, такие, что называется, ну, не очень значимые, скажем так, да, а что это вопрос там серьезнейший, да, вопрос, от которого зависит будущее страны, да и, пожалуй, там, и континенты, и планеты, вот этого пока нет. Вот, но то, что, скажем так, это прорастает смыслами даже в наших с вами обсуждениях. «Динамо Киев ЦСКА», пишет, шутит Василий, да. Это хорошо. Это мы с вами взрослеем. Это мы с вами обретаем какое-то реальное осознание того. Потому что то, что я вижу и в телеграм-каналах, и в каких-то экспертных обсуждениях, это тоже по большей части такое отношение, ну, мягко говоря, юношеское, да. Вот, 209-му спасибо за оценку в СМС-сообщении. Вот, мастер считает, что спрос рождает предложение. Ну, вот вы много знаете людей, которые скажут вам, а хорошо бы Вика Цыганова сейчас взяла бы и зарядила про Вагнеров, да? Вот, да, ну нет, конечно, ну нет, конечно. Так что я думаю, что это все-таки не конъюнктурщина, как вы пытаетесь мне намекнуть. Значит, осужденный меня тут поправляет человек с иностранным номером, да, но, конечно, дожили. Пишут, что Вика сжигала бандеровский флаг, и они ее приговорили. Много иск обрезанных комментариев. Я, собственно, вам хотел показать, что это уже там явление такое большое. У нас обычно на этом месте или чуть раньше, просто мы отвлеклись на обсуждение ЧВК, да, у нас здесь с вами Дмитрий Анатольевич Медведев или нечто иное, да. Вот, поскольку мне есть вам что рассказать, и это не Дмитрий Анатольевич сегодня, да, это наша рубрика спонтанная, которая стихийно зародилась вчера, у меня есть продолжение от моих товарищей, тоже хотел с вами поговорить, обязательно это сделаю, я прочитаю, да, вот эти заметки, фронтовые заметки, да, письма с фронта, мне написали два моих товарища, да, вот, но я и сделаю это после выпуска новостей, потому что остается чуть-чуть времени, да, а я не хочу прерывать, да, соответственно, чтение этих сообщений нам с вами, да, на новости, да, не хочу разрывать смысл. Кстати, не надо думать, что осужденные всем прям все пропащие люди. Есть нормальные мужики, как и везде. После сирийской кампании, Игорь считает, почувствовал народ мощь оружия, а из своего что-то не видно. Ну, 10-е, 11-е число, 12-е, не знаю, куда вы смотрите. Один мудрила в нормальном подразделении загубит все подразделение. Уснет в карауле, спалит в дозоре и так далее. Это Виталик из страны ВОЗ сомневается в эффективности использования людей невоенных. Невоенных. Вот. Ну, честно говоря, да, вы знаете, я вижу разные там оценки, отношения. Вот кто-то пишет «кошмар», там, а кто-то пишет «жуть», как кто-то пишет «надо прославлять создателей ядерных реакторов, физиков, создателей ракет или только военные на коне». Да всех надо, да, вопрос, ну, актуальности, да, есть и про ученых, и про создателей, там, быстрокрылых ракет, все это есть, про этих нет. А сейчас от них много зависит, хотя к ним тоже очень разное, там, отношение, да, что это и бегуны от элементов, и вообще, ну, и вообще, да, мы эту негативную оценку можем вынести кому угодно, да, и поупиваться ей еще, вот. Это же нормальная история, мы же знаем лучше всех и изо всех. Ладно, сейчас давайте послушаем, что там произошло нового. Надеюсь, что-нибудь хорошее, хоть что-нибудь должно же быть. Вот, ну и после продолжим с вами.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, четверг. 13 октября, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Начали мы сегодня с вами нетипично, но, соответственно, продолжаем. Анастасия пишет, что депутат Артем Кирьянов предложил создать ведомство, которое будет закупать и перепродавать недоступный россиянам контент за рубежом. Вот это дельное предложение. Лучше никчемных законов отравля. Про никчемные и кчемные законы тоже поговорим сегодня. Там депутат Хинштейн отчитался. Тоже не знаю. Ну, если успеем. Теперь давайте я вам анонсировал, да, нашу спонтанную стихийную рубрику. Вот. Я, собственно, да, поскольку, чтобы имен не называть, но как-то идентифицировать по вчерашнему тексту, моего товарища, а я напомню, кто нас вчера не слышал, да, я вчера зачитал какие-то наброски, заметки, которые мне написал мой товарищ, который пошел добровольцем, он там говорил о себе, ему 50 лет, он со второго раза только попал куда хотел, в первый раз его выгнали со сборного пункта, сказали, ты стар, иди отсюда. Вот, ну, в общем, и он там находится, да, и вот вчера это... скажем так, имело отклик, да, от наших радиослушателей, я решил продолжить, да. Вот, но чтобы не называть там места и имена, фамилии и так далее, вот, я назвал его, да, как он сам себя называл, они называли себя боевые старперы, но вот будет это позывной старпер, да, то, чтобы нам было понятно, о ком. То, что я думаю, что будет их несколько, потому что я связь поддерживаю с разными людьми, вот, и буду вам такие вот фронтовые заметки зачитывать, если интересно. Итак, позывной старпер сегодня нам пишет. Сегодня метали боевые гранаты на полигоне, РГН, наступательная граната. Я в восторге. Метаешь из укрытия в котлован, присаживаясь, и она бахнет. Инструктор сказал, что как-то сам получил от нее осколок в щеку, потому что нашелся, я некоторых слов буду заменять, долбоклюй, который кинул и пристал поглядеть, как она рванет. И пока он его сбивал с ног, сам не успел прыгнуться. Я тут взял с собой было книжку и аудиолекции, но я ошибся, все слишком интенсивно. Построение, завтрак, полигон, обед, отковырять грязь с берцы одежды, почистить автомат и остаток времени жрает общение со служивцами. Вот несколько часов назад, например, это он мне утром, да, прислал сегодня, вышел было покурить, а из палатки вышел... Роднек, да, я не знаю, знаете ли вы значение этого слова. Ну, простой человек, да, простой человек. Он с ВДНХ, москвич, под 50 лет. Простой водитель со следами любви к выпивке на лице. Подошел и говорит мне, ты штабной. Я говорю, нет, говорю, такой же доброволец, как и ты. Но он со следами похмелья, они говорят, приехали сюда раньше, на несколько дней нас. Вот, и вот вроде бы завтра их отправляют за ленту, возможно, говорят об этом. Но они, видимо, это и в кавычках ночью и отмечали. И продолжает, мне страшно, штабной, а тебе не страшно? Я задумался. И я почему-то эту идею с начала лета вынашивал. Страхи и вопросы все в Москве у меня остались. И сказал ему, мол, Господь имеет свои планы на нас. И все равно будет, как ему угодно. Но вижу, это не... Он не понял его, да. Тогда я вспомнил другие свои мысли, другой свой мотив. Ведь и старый олень в стаде бывает, жертвует собой в стае волков, чтобы все стадо, самки и молодняк смогли уйти. Говорю, если бы не ты здесь, вместо тебя тут были бы молодые, ты здесь, значит, чьи-то жизни спасаешь. Быстрее закончишь, еще больше спасем. И это, мне кажется, он понял. Но вообще, говорю, с пропагандой у нас какой-то колоссальный провал. Да, я некоторые слова меняю. Это же ведь не я должен во время перекура делать. Несколько смайликов стоит. Забавно, когда мы всего лишь день постреляли на полигоне из автомата, нас и многих других, кто прибыл чуть раньше перед строем, командиры спросили, кто уже готов отправиться. Ну, никто не вышел, а сказали, вот когда скомандуют, тогда и пойдем, а пока мы приехали сюда учиться, вот и учимся. И я даже подумал тогда, что, в принципе, уже научились стрелять и чистить автомат, чего еще ждать? А вот сегодня на полигоне отрабатывали весь день перемещение двойками, когда первый плюхается на землю, в грязь, увы, погода такая, и ведет огонь, второй вскакивает, перебегает, плюхивается и тоже открывает огонь, тогда первый вскакивает и тоже перебегает. И оказалось, например, что плохо отрегулированная каска при ползании сползает на глаза и нифига не видно. А как в бою со съехавшей каской. В общем, полигон мега полезен. Бегать и стрелять, тренироваться. Я вот думаю, что маловато, конечно, они дали на обучение. Чуть больше недели. И так хочет командование и большинство наших боевых старперов, которые рвутся вперед. Но с другой стороны, ведь за этим-то мы и ехали, чтобы быть там. Конец авторской речи. Вот такое сегодня нам письмо прислал позывной старпер. Есть еще второй мой товарищ, который ушел несколько раньше, уже там пообтерся, пообвыкся. Находится он там с начала практически сентября, но где-то середины, да, вот, до всех этих историй с частичной мобилизацией. Вот, от него более, да, такой текст. Я сегодня в другом эфире уже фрагменты зачитывал, да, если кто-то с утра на изоленте слышал, то, наверное, для него нового ничего не будет. Для здесь всех остальных зачитаю фрагменты, потому что они интересны, и другая речь, да, другая речь уже у человека, который, соответственно, ну, провел там больше времени. На передовой базе, да, позывной журналист назовем его. На передовой базовые задачи нашего подразделения позиционные, поэтому много окопно-блиндажных будней. В принципе, на некоторых позициях, не всех, конечно, даже безопаснее, чем в большей части Донецка, где прилететь может в любое время и любое место. А здесь опасности плюс-минус локализованы. Если не бухать, соблюдать ряд правил безопасности и сохранять концентрацию, то вполне можно жить. Располагу нашу хохлы знают как облупленную, она ими пристрелена. То во двор бахнут, то на задворке. На днях с воздуха лепестков в зеленку кинули затейники, но по самой располаге не бьют. Есть мнение, потому что знают, что нам единовременно не более полусотни человек, и то в одно время, не в одном месте все, много зданий, много. И чтобы всех гарантированно задеть, нужно потратить не одну очень дорогую ракету. Это, кстати, не только наши располаги касается, как заметил, вообще по ним почти не бьют. А вот когда российских мобиков начнут, а могут начать загонять по там, большому количеству одно место, ситуация, вероятно, может и поменяться. Но вопросы на сей счет считают неудобными и крамольными. Видно, что, как и все остальные, царь кринжи СВО, он станет задаваемым только после первых больших проблем. Что еще написать? Приезжая в Донецк, любой человек, даже совершенно штатский, уже в первые дни начинает различать входяги и исходяги. Они же прилеты и вылеты. И через неделю-полторы разные типы наших и вражеских вооружений отличает. На днях, кстати, хохлы насыпали разок чем-то новым. Необычные взрывы, их характеристики и структура. Видать, натовцы какие-то новые приблуды привезли. Подумал даже, что хваленые... А так, МСЭ. Но, с другой стороны, зачем тратить дорогую ракету с радиусом 300 километров на Донецк? Хотя, может, пристреливаться, с них станется. Конец прямой речи. Андрей спрашивает, какого черта постоянно упоминается пьянство? Кому-то непонятно, что это нехорошо для общего дела. А я вот, ну, зачитываю, как они написали, да, я не вношу ничего своего и не цензурирую эти вещи, поскольку... Ну, в общем-то, мне кажется, важно нам с вами понять, как там. А, как там. Как вот люди, да, что они там чувствуют. Света пишет, слово «старпер» режет ухо, но они же сами так, он сам так себя называет, да. Вот, поэтому, ну, честно говоря, хотите, будем поменять, нужно, ну, как хотите, будем его по-другому называть, но так или иначе, это слово в его текстах будет попадаться, они себя... Сами называют. Я, вы знаете, открою голосование небольшое и хочу вот понять. Да, два, собственно, варианта ответа. 134, 21, 35. Продолжать зачитывать эти фронтовые заметки моих товарищей. И 134, 21, 36. Не продолжать, эта тема неинтересна и, в общем, лучше, как обычно. Два варианта ответа. Звоните. 8495, 134, 21, 35. Продолжаем рубрику. 134, 21, 36, не продолжаем. Мнение ваше нужно для того, чтобы я мог там мучить людей дальше, не мучить, просить, не просить. Прошу отнестись к этому опросу, да, и сделать звонок. Если правда, то на 146%, то интересно. Василий пишет, обязательно. Александр, вы правильно читаете, оно так, как оно есть, и безо всякого сокращения. Я убираю только места и прочие, да, эти. У нас есть звоночек, давайте послушаем. Да, здрасте.
Добрый вечер, майор. У меня вот радость, у меня оттуда вернулся мой друг. Значит, тот же старпер, наверное, как и вы говорите, но ему, правда, 57 лет. Он там был с июля месяца, служил в 251-й Псковской полком полку разведка. Он говорит, ну, он самый казак с Белгорода. Он говорит, ну, решил пойти именно с армией, потому что думал, что у казаков говорит, там гуляй-поле, беспредельщина и махновщина. Он говорит, столкнулся с тем, в армии махновщины намного больше, чем у казаков. Было очень тяжело, очень сложно. Из разведроты целых осталось только двое. Вот он вернулся буквально 3 дня назад. Прислал фотографию, дома живой. Второй такой же у меня друг, 56 лет. Сейчас там, вторую неделю нету связи. Не знаем что. Поэтому читать такие вещи надо, надо знать. И людям, которые туда идут, надо понимать, что действительно там не шутки и не игрушки.
Люди, которые там находятся, спасибо за ваш рассказ. Они и так знают, что там не шутки, не игрушки. Вон рассказывает, да, журналист про лепестки, да. Вот, это я для нас с вами, чтобы мы понимали, что это реально, что это не компьютерная игра, да, что там, и, в общем, и смерть летает, и прилетает, да. Ну, вот, я про это больше, что это такие же люди, как и мы, да, это мои там товарищи хорошие. Я там с одним учился, его, а другого давно знаю. Вот, я про это. Борис пишет, вот тоже, да, мысль такая отдельная, я бы ее развил. Борис пишет: Александр, главная проблема нашей пропаганды стоит в том, что из каждого утюга нам вещают древние дедушки, которые реалии совсем не понимают. Либо вещают тёлочки, которые давно обросли жирком и жирными связями. Не понимаю, о каких тёлочках речь. Нужно что-то менять. Неплохо бы передать генерал-лейтенанту Коношенкову, чтобы он правильно ставил бы ударение в словах и правильно называл названия населенных пунктов. Вы знаете, честно говоря, то, что у нас есть колоссальные проблемы там в освещении вообще любого вопроса, да, а также в освещении, ну, вот, вернее, в наличии доверия там тем или иным спикерам, о том, что у нас, скажем так, аудитория, да, если профессионально говорить, сегментирована. Кому-то только тёлочки там в социальных сетях, ограниченных в Российской Федерации и запрещенной, принадлежащих запрещенной организации, кому-то только... Как там это? Директора изучения Института демократии Катара, да? Вот, а по сути, все это, конечно, интерпретация, все это, конечно, там, мнение, наложенное на мнение, полученное, да, из скупых там строк в анонимном телеграм-канале. И вот когда есть какой-то канал, когда есть касание, да, касание, вот, что называется, непосредственно жизни, да, я поэтому, собственно, это и зачитываю, да, у меня есть там свое отношение по поводу пьянства, и по поводу там мотивации тех иных, и по поводу снабжения, и по поводу подготовки, я про все с вами готов там дискутировать часами, но вот люди там, вот они вот живут сейчас там вот так и действуют вот так, поэтому я вам, что называется, это и транслирую, чтобы мы с вами, ну, вот и такое тоже представление имели, а не только гениальную экспертизу от бывших военных, некрасивых и нездоровенных, да, вот, или других специалистов, да, по сельской пропаганде. Вот, поэтому спасибо всем, кто позвонил в голосование, да, результат для меня очевиден, позвонил народу много, 92%, собственно, за продолжение. Буду мучить тогда, буду мучить. Ребят, могу на самом деле помочь людей пошире. Просто эти имеют отношение к, скажем так, писанине хоть какое-то, да, но один прямой, а второй не очень прямой, но тоже он там способен к текстам, да. Я думаю, что из людей там другой специфики я ничего не вытащу, но попробую тоже. Хотя вот есть там, например, телеграм-канал, называется он «Семенов», да. Семенов, это Александр Семенов, прошу прощения, всего 659 подписчиков. Сан Саныч Семенов, это зам руководителя, командира батальона «Восток», если что, да. Ну, вот он пишет свои мысли, свои какие-то соображения, да, тоже. Ну, вот насколько, да, насколько это интересно, можете почитать. Я читаю, да, потому что я его знаю, мы, в общем, в общении. Вот, такая история. Хотел вот вам опять засчитать. Кивер пишет: еду на очередной урок НВП, сам учитель-музыкант, ни дня не служил, очень полезная штука, мало ли что. Выходные, выезд на природу со всеми окопами, стрельбами. А мой мем, пишет Виталий Филипп, про Институт изучения демократии современного Катара, зажил своей жизнью. Вы знаете, я думал, что вот... Ну, я видел все, да, вот, и, ну, это просто очень наглядно, да, это очень наглядно, потому что, например, там мой знакомый один, да, учредил Институт свободы, например, из одного человека, где он директор, вот теперь в титре, там, в каких-то публикациях, да, он подписывается уже много лет именно так, директор Института свободы, да. Вот. И вот эти все институты изучения демократии современного Катара, это же тоже реальность, да, там. У одного уважаемого там человека институт динамического консерватизма, например, существовал, возможно, и сейчас существует, демонического консерватизма, да, динамического. Вот известный человек, вы его все знаете, я уже вслух говорить не буду, мало ли что, обидится. Люди сейчас обидчивые пошли, как эти самые, особенно люди при выполнении важнейших государственных задач. Дайте, пожалуйста, на телегу Семенова ссылку, а то их много. А сейчас, секунду, я вам подскажу. Александр Семенов, он такой в зеленом, в каске. Александр, нижнее подчеркивание, Семенов, латинскими буквами, да, адрес его телеграм. Вот, Институт внеземных цивилизаций. Александр Семенов называется. 668 подписчиков, пока мы говорили, подписались люди, да, это наши люди подписались. 10 человек, даже больше. Вот, так у 3/4 соловьевских гостей по институту имени себя вспоминает пузатый Жожень. А когда мы упоминаем институт изучения демократии в современном Катаре, это мы вот про это в целом. Что еще хотел сказать? Вообще, конечно, то, что у нас, скажем так, в обществе происходит, с одной стороны, наполняет меня, ну, неким воодушевлением, потому что сегодня мне там позвонил человек абсолютно далекий от всего, вот, ну, предельно, да, там, человек, который, я не знаю, там, как филателист имеет отношение, да, к подводному плаванию, примерно вот настолько, да, и он мне, меня спросил, не хочу ли я помочь ему найти денег на квадрокоптеры туда, там, части, которая стоит в Сватово, да. Я говорю, да у меня, в общем, есть похожие процессы, я сам могу тебя трудоустроить, если тебе надо. Он говорит, а мы тут с друзьями собираем, уже 2 там что-то или 3 собрали, отправили, вот, типа, прозваниваю всю записную книжку. Молодец, понимаете, молодец. Это я вот вижу, что, да, ну, человек, которого я вообще не мог заподозрить в этом никак, да, вот, ну, общество просыпается. Нравится оно нам, не нравится, осуждаем мы это, не осуждаем, но ситуация меняется, и восприятие тоже меняется, и отношение меняется. И, конечно, как бы, заслуга там каждого из нас, я имею в виду сейчас не себя, конечно, а вас, дорогие радиослушатели, поскольку у многих у вас горячее сердце, которое болит, несмотря на то, что, да, мы расходимся по массе вопросов, да, в этом есть. Потому что вы это слушаете, да, вы об этом думаете, вы этим живете, вы это обсуждаете, вы с этим спорите, так или иначе, да, это все в обществе укореняется, проникает и так далее. И тому подобное, да, дурацкие шаблонные слова. Вот, много о чем сегодня еще хотел поговорить, я обязательно поговорю. Вот, там, я не понимаю, как это работает, да, но, например, Amnesty International Латвия обвинила в пытках тех самых несуществующих беженцев из Беларуси. Помните, да, были стояния? Казалось, как давно это было? Как давно это было, да? Это вообще же какой-то совершенно отдельный мир, вот. А они выпускают сейчас исследование про то, как латвийские полицейские фактически ведут себя, как гестаповцы ввели. Да, почему сейчас, насколько это сейчас нужно, да, мы же всегда видим какой-то там второй, третий смысл, значит, от чего-то отвлекают, а мне кажется, вот валялся докладец, да, сейчас можно, никто внимания не обратит, ну, условно говоря, значит, они объективные, да. Вот. А там вот, условно говоря, да, вот это смешно, но там вот то, что говорил Лукашенко тогда и его спикеры, да, вот то же самое в этом докладе изложено, да. Просто вот не тогда, а через сколько там, полтора года прошло, да. Вот. Удивительное дело. Вот, и таких новостей много. Вообще, конечно, куда мир, точнее, идет в политическом смысле, это большой, гигантский вопрос. Потому что я вот почитываю там разных и западных, да, и не только западных, и вижу, что, ну, все как-то делают, конечно, какие-то свои выводы, прогнозы, да, вот очень бодрятся господа иноагенты, там, теплое с мягким сравнивая и так далее, да, все, вот у них все достаточно просто, да, вот, а люди, которые, ну, пытаются соображать, да, о чем-то рассуждать, собственно, задумываются не о мире завтра, а о мире послезавтра, и не могут нарисовать никакой картины, ни негативной, ни позитивной, слишком высокая динамика, слишком события происходят, которые, ну, невозможно предсказать никак, да, черные лебеди летают... Не то, что стаями, да, уже какими-то, как саранча, да, вот при нашествии. Вот это у нас саранча черных лебедей, которых предсказать никак невозможно. Поговорим о различных обстоятельствах нашей с вами и не только нашей жизни после одной рубрики и новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четверг, 13 октября. «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я напомню, что мы с вами стараемся не только в новости смотреть, в наши ощущения, но еще пытаться посмотреть, что происходит окрест нас. И забываем, конечно, забываем об этом, да, но, тем не менее, иногда мы обращаем внимание и на ситуацию на дорогах Москвы.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Я вижу на своих секретных радарах при поддержке Дептранса Москвы 7 баллов. 7 баллов показывает, что это означает в объективном ключе. Честно говоря, вот вчера ситуация, по-моему, при тех же 7, если я правильно помню, да, была значительно тяжелее, по крайней мере, по тем проблемным точкам, на которых я смотрю. Итак, что сегодня, что сейчас? Щелчок, соответственно, конечно, стоит на выезд, но меньше, чем вчера, да. То есть достаточно традиционно. Энтузиастов, можно сказать, едет. Там совсем небольшой кусочек, единственная авария около авиамоторной, и, видимо, из-за нее вызван на этой развязке ТТК, и дальше там пробочка. ВДНХ, как обычно, я даже не рассказываю, да, туда можно в любое время дня и ночи посмотреть, но в целом Ярославка двигается бодренько. Что по Ленинградке? Ленинградка желтенькая, да, более-менее передвигаться можно. МКАД от Химок, ну, есть аварии, да, тоже внутренний МКАД. Вот, от Химок и ниже, там, через Немчиновку и туда, да, плохо себя чувствует, тоже есть авария. В общем, МКАД ведется, как обычно, да. Вижу какое-то затруднение на Верхних Полях и затруднение какое-то лютое, да. Ну, понятно, там, садовод и все вот эти взаимосвязанные истории. Многовато аварий, да, как-то постарайтесь аккуратнее. Сейчас наступает самое тяжелое время для водителя, да, вот это. Снега еще нет, а темнота уже есть, да, и темно, и люди в черном по нашей традиции, да, соответственно, одеваются. Вот такая ситуация. В общем, 7 баллов. Думаю, что скоро будет полегче.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Ну, а мы с вами продолжаем. Хочется немного поговорить о новостях международных, причем которые там находятся частично, да, во внимании СМИ, поскольку все-таки, да, сейчас какое агентство, какое издание не откроешь, все вот, ну, примерно об одном, да. Видно, что есть какие-то там такие магистральные темы, например, там ситуация, да, сейчас происходящая в Астане. Вот, но по большей части все об одном. Я обратил внимание свое, обратил бы ваше внимание тоже, если угодно, да, какое-то время я об этом поговорил, на то, что вчера была опубликована новая стратегия Соединенных Штатов по национальной безопасности. Ну и мы, конечно, там ожидаем прочитать там плохое про себя, и, конечно, мы там это прочитаем, 48 страничек, про нас там очень много. Я бы прошелся по основным пунктам, да, и потом бы объяснил, почему это привлекло мое внимание. Значит, основные приоритеты — сдерживание опасности со стороны России и эффективная конкуренция с Китаем. Самая насущная стратегическая проблема, с которой мы, в смысле они, сталкиваются, стремясь внимание к свободному, открытому, процветающему и безопасному миру, исходит от держав, которые совмещают авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой. А я напомню еще, черти когда Россию они обозвали ревизионистской державой, которая хочет вернуться, да, к мощи Советского Союза, и поэтому ее надо нещадно сдерживать. Эта концепция существовала. А, значит, про разницу между Россией и Китаем, да. Россия представляет собой непосредственную угрозу скрытой международной системе, особенно открытой, ага. Опрометчиво попирая основные законы международного порядка, как показала ее жестокая агрессивная война против Украины. КНР, напротив, является единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок, как международный порядок, так и экономическую, дипломатическую и технологическую мощь для достижения этой цели. Новая стратегия, в общем, обеспечивает Пентагону почву для того, чтобы он обнародовал, видимо, там, вот там будет действительно интересная стратегия национальной обороны и связанную с ней ядерную доктрину. Это случится вот буквально, там, по идее, через неделю, да, должно быть. Вот, я напомню, что вот эта самая стратегия национальной безопасности, она предусмотрена одним из американских законов, называется он Голдуотера Николса, и публикуется с 1986 года. Вот, значит, стратегия каждой администрации, она, по идее, уникальна, да, и она должна, по идее, содержать некий основной посыл, по которому вот и определяют вектор, то есть международной политики этой самой администрации. Вот, значит, по идее, каждый год она должна была быть, обновляться, да, но так получилось, что это случается реже, ну вот, и, в общем, знаменует собой некое мнение администрации по ключевым вопросам. Значит, с 11 сентября текст поменялся, да, и там стал фигурировать как основная задача борьба с терроризмом и оружием массового поражения. Это было сформулировано в так называемой доктрине Буша, так назвали вот ту самую стратегию по нацбезу с 2002 года. 2002-2006, да, это вот доктрина Буша. По Бушу-младшему США не допустят достижения, внимания, какой-либо страной военного паритета США. То есть они, у них всегда должно быть опережающее вооружение. Да? США намерены применять военную силу первыми, чтобы предупредить враждебные действия, даже если нападение на США в данный момент не готовится или невозможно. Эти люди запрещают нам ковыряться в СВО, да? США намерены оставаться единственным в мире государством, имеющим право на применение силы в отношении потенциальных угроз, прежде чем они полностью сформируются, и не позволят другим государствам использовать это как оправдание для собственной агрессии в отношении США. 2006 год, там, в общем, поменялась риторика относительно нас с вами, нашей богоспасаемой Российской Федерации. Значит, если в 2002 году эта американская администрация еще отмечала некоторые положительные изменения, происходящие в России, и называла ее союзником в борьбе с терроризмом, то уже в 2006 году весьма скептически она относилась к развитию демократии в Российской Федерации, ну и формулировала это так, что Соединенные Штаты Америки должны быть готовы к тому, чтобы действовать самостоятельно в случае необходимости. У Обамы, который, как известно, специалист по клинингу подъездов, да, 2010 год, стратегия национальной безопасности. США принадлежит глобальная роль в деле поддержания международного порядка. Они будут стремиться распространять свои ценности в мире. США намерены поддерживать международный порядок во взаимодействии со своими союзниками в Европе, Азии, Северной и Южной Америке на Ближнем Востоке. В качестве основных центров силы в мире рассматриваются Китай, Индия и Россия. Региональные центры влияния Россию потом обзовут региональной супердержавой, да? Бразилия, ЮАР, Индонезия. США намерены сотрудничать с Китаем, Индией и Россией на основе общих интересов. Ну, очевидный разворот-то после Буша, хотя тоже, да, мы помним, как работал Обама. США выступают за укрепление режима нераспространения ядерной безопасности, за сокращение ядерного арсенала, ну, при том, что там в наличии были самые большие. Тогда появился вопрос о кибервойне как новом вызове мирового порядка. Второй срок Обамы, 15-й год, документ. Борьба с запрещенной в Российской Федерации ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации Аль-Каидой и другими группировками, устранение прямых угроз с их стороны и помощь другим странам в искоренении опасных идеологий. Укрепление существующих военно-политических альянсов, в первую очередь НАТО, поддержание отношений с традиционными союзниками Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд, Израиль. Наращивание возможностей для прекращения конфликтов. Особое беспокойство вызывает действия России по Крыму, КНДР, ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Особое внимание усилению потенциала ООН, реформам по совершенствованию миротворческой деятельности, оперативным возможностям региональных организаций. 18 декабря 2017 год. Господин уже Дональд Трамп. Очередная стратегия. 4 приоритета внешней политики у Дональда Трампа было. Защита Родины, американцев и американского образа жизни. Обеспечение процветания Америки. Укрепление мира при помощи силы. Вот это мне кажется прям хорошо, да? И распространение американского влияния. Честно, прямо, что называется, по хардкору. Одним из главных инструментов сдерживания противников США видят и будут использовать ядерное оружие. Противостоять России и США будут в том числе и в киберпространстве. Россия виновата в попытках изменить статус-кво в Грузии и на Украине. Китайская Народная Республика пытается сделать то же самое в Юго-Восточной Азии. США будут поддерживать партнеров и союзников Филиппины, Вьетнам и Малайзия в территориальном споре с Китаем в акватории Южно-Китайского моря. Северная Корея является третьим противником США, занимающимся разработкой не только ядерного, но также химического и биологического оружия. В общем, да, помните там про то, что Трамп-то наш, да, была история? Вот. Ну, что нам господин Байден изложил? Мировая держава с глобальными интересами, нацелена на укрепление связи с демократическими союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском и Европе. США нацелены, как сверхдержава, на расширение присутствия своего в каждом упомянутом регионе. Враждебные силы, под ним подразумевается, конечно же, Китай и Россия, в отличие от многих других в прошлом недемократических режимов, не пошли по пути демократии. Вот. Но, судя по тексту, который анализируют исследователи подобных документов, они почему-то считают, что все-таки обеспокоенность основная связана с Китаем. Хотя Китай упоминается всего 55 раз, а вот России 71. Но Китай в большинстве случаев вспоминают вместе с Россией. И противостоянию этим двум странам отведена и отдельная часть документа. Называется «Наши глобальные приоритеты». Россия — непосредственная угроза мировому порядку, противник Китая, противник на длительную перспективу. Россию надо сдерживать, как крайне опасного игрока, а Китай надо превзойти в конкурентной борьбе. НАТО сильно как никогда, и оно будет инструментом воздействия на всех этих нехороших Китаев и России. Вот. Будет сформирована внешняя среда для России и Китая, вот это важно, мне кажется, так, чтобы она повлияла на их поведение. Вот. Опасения вызывает то, что и Китай, и Россия все больше сближаются с друг с другом. Ну, конечно, есть несколько слов и про Украину. Поддерживать борьбу Украины за свою свободу. Поможем восстановиться экономически, будем поощрять региональную интеграцию с Европейским Союзом. Россия — это имперские амбиции, виновата в энергетическом кризисе в Европе, нарушает основные принципы устава ООН и разрушает стратегическую стабильность. Она становится неинклюзивна и так далее, и тому подобное. Все это именно из-за действий России. Вот. Но в этой связи Вашингтон все равно будет развивать прагматические подходы взаимодействия в вопросах, по которым сотрудничество с Россией может быть взаимовыгодным. Оставляет такую лазейку. Значит, чем байденовская Трампа отличается? Если бы там были Америка, американцы, концепция, американский образ жизни, американская мечта, то здесь превосходство демократии, да, ее защиты. Вердикт народа, выраженный на выборах, необходимо уважать и защищать. Как американцы, мы все должны с этим согласиться. Но упомянуты некие еще некоторые шаги против внутреннего терроризма и иностранного вмешательства в выборы. Вот, ну, собственно, видимо, там такая закладочка про Трампа находится. Вот, стратегия призывает к более быстрой модернизации вооруженных сил. Вот, это нетипично для демократов, потому что это обычно республиканская повестка. Вот, значит, большая часть военного планирования в будущее предложено нацелить на противодействие Китаю в космосе, киберпространстве и море. И указана необходимость более агрессивных действий, чтобы противостоять попыткам подорвать общие технологические достижения. Ограничение китайских инвестиций в стратегические области, экспорт ключевых технологий под контроль в Китай. Ну и написано, что для этого потребуется огромные инвестиции. Это вот то, что я обратил внимание. Подождем теперь два документа, да, ядерную стратегию и эту самую оборону. Оборону, мне кажется, там будет достаточно интересно, потому что Трамп тогда заявил о новой ПРО. Впрочем, сегодня европейцы, да, заявляли о том, что они будут строить ПРО. Виталий Филипп пишет, что там пишут про саудовских граждан? Их уже разжаловали из союзников. Но покуда от саудовских граждан зависит нефть, да как бы они себя пока похабно с точки зрения не вели, да? Ну вот, я думаю, что они пока еще в чести. Вот такая история. Обратил внимание, если есть у вас какое-то мнение, хотя я думаю, что, ну, все-таки чуть-чуть вне повестки. Эта тема, это важный документ. Это вот как Байден видит мир, да, и что он намерен делать. Это достаточно важные формулировки, потому что, ну, мне кажется, они следуют этим вещам, что Буш, что Обама, вот, что Трамп. Ну вот, если... В общем, звоните. 8-495-7373-948. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр. Меня Денис зовут. Алло.
Да, Денис, здрасте.
Ну, у меня больше всего, конечно, резануло слух. Это Россия нарушила статус-кво в Грузии и на Украине. Это меня потрясающе. То есть эти ребята, которые нарушили статус-кво в Югославии, в Ираке, где-то в Ливии, в Сирии, там, даже в том же, например, ГДР, это как бы другое. А тут, да, мы вот нарушили, мы такие плохие.
Но мне кажется, вот смотрите, я не зря вам процитировал несколько подряд, да, чтобы была динамика, видна, понимание. Они вообще за собой оставляют право сильного, всегда оставляли. Мы это воспринимаем, знаете, как будто нам рассказал там условный Владимир Рудольфович. И вот скажет, ну не может же быть, не может быть, чтобы люди так прямо считали, что поскольку я сильный, я тебя заставлю любить демократию так, как мне хочется. Ну не может же этого быть. Документ открываешь за подписью президента, пожалуйста.
Да. Не, как бы, мне еще последнее, вот то, что Боррелли сказал, меня это тоже...
А это вообще красота, кстати, стоит обсудить. Что там? Да, мы нарушаем табу и используем деньги, собранные в Европейский фонд мира, на покупку оружия для Украины. Вообще красота.
Это то, что фонд мира спасет Украину, это ладно. То, что он сказал, ну мало ли мы там что кому-то обещали. Понимаете, то есть, как бы, ну, это было давно, неправда, и не надо этим оправдывать сегодняшние действия. То есть, ну, мы тут как смеялись, что Шольц говорит, ему смешно там, что там Косово это прецедент. А, ну, то есть, как бы, ну, все понятно, они правы. Единственное, что у меня, как бы, есть там момент, меня тоже понятно, что они все-таки ищут какой-то этот вариант все-таки как-то куда-то с нами, вроде, ну, не договориться, а разговаривать, потому что наше сближение с Китаем, ну, это, как в моем понимании, это несколько неправильно. У нас они сами толкают туда.
Не, ну они же делают специально для нас с вами, они же оставили оговорочку про то, что, соответственно, во взаимовыгодных там вопросах можно сотрудничать.
Ну, платить и каяться, да, то есть, ну, там добавить еще.
Не, это условно говоря, нужен наш какой-нибудь Титан, ну, значит, Титан нужен. Это же как с удобрениями, они для себя могут покупать, а европейцы не могут.
А, то есть как Бельгии алмазы нужны для биржи, где-то в Артвемпенте или где-то, ну, оно, значит, и нужны, понимаете, там Титан нужен, ну, и нужен.
Ну, да. Это же совсем другое, да, вот это все можно, спасибо за ваше мнение, описать словами, это же совсем другое. Здрасте, Михаил, слушаю вас, алло. Здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, во-первых, интересно было послушать свежий такой, так сказать, документик. Значит, ну, откровенно скажу, меня во всей этой, вот во всем этом тексте, значит, наибольше заинтересовал вопрос ООН. И вот это вот самое, пожалуй, на сегодняшний день, самое интересное, самое, так сказать, такое вот многостороннее.
Давайте я скажу, как я понимаю, вы меня поправите, если вы понимаете иначе. Я вижу это вот в переводе на совсем простой человеческий язык так. Мы, наконец, подчинили себе ООН и намерены этим пользоваться.
Александр, ну, процентов 80 попадания, 20 себе оставлю. И, собственно, тогда буду говорить только про свои 20, потому что ваши 80, они, в общем, ну, так сказать, мои 80. Основной вопрос и основная проблема Организации Объединенных Наций, это заключается в том, что вот это вот не разрешено до сих пор, вот это противоречие права нации на самоопределение и территориальная целостность стран. Эта проблема не решена. Она, так сказать, висит, и она висит, и будет висеть. Соответственно, отсюда, так сказать, возникают вопросы, так сказать, когда определенные действия, так сказать, называются там аннексией, например, там Израилем, сирийских, голландских высот, да, там, так сказать, еще какие-то называются, там, да, так сказать, какие-то называются непризнанные республики и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что Организация Объединенных Наций до сих пор за свою, там, так сказать, за свою новейшую историю, там, приблизительно за 70 лет, там, без копеек, 46-го там года какого-то, да?
Да, в 46-м закончилась Лига Наций.
Лига Наций, так сказать, преснопамятная, да. Значит, соответственно, так сказать, вот за эти, так сказать, каких-то всего-навсего 76 лет не решили этот вопрос. Пока этот вопрос не решен, соответственно, все разговоры про ООН будут, а вот теперь фокус-покус, так как написано в стратегии американской, на миротворческих, как говорится, так сказать, началах.
Основаниях, да?
А, да, да. А вот это вот уже, так сказать, самое, так сказать, пожалуй, интересное, потому что, на мой взгляд, это очень сильно будет транспарироваться с той ситуацией, которая сегодня есть, так сказать, на территории Украины. И, на мой взгляд, так сказать, вот самое интересное то, что если США будут каким-то образом, так сказать, ну, скажем так, педалировать и поддерживать вот эти вот все миротворческие миссии, то, по сути дела, с этой помощью можно остановить, барьерно остановить любое военное противостояние. То есть мы не говорим о серьезных вещах, о праве нации на самоопределение. Мы не говорим о механизмах, так сказать, конституционности и неконституционности того или иного права на самоопределение. Но мы под словом, так сказать, стратегии не говорим, да? Но мы говорим о том, что, да, кстати, у нас есть ООН с миротворческими миссиями. И вот на мой просвещенный взгляд, вот именно в этом зарыто, так сказать, то, что, значит, требует очень серьезные реформы Организации Объединенных Наций. То есть миротворческие силы ООН, да, но, во-первых, это миротворческие силы вполне конкретных стран. У ООН нет своих войск. Во-вторых, это всегда под эгидой ООН.
Ну и сложно представить некую Ватиканскую гвардию, да, здесь швейцарскую.
Да нет, Ватиканская гвардия, это ладно, там еще, так сказать, много разных гвардий. Весь вопрос в том, что, ребята, отсутствием возможности вот этих параграфов по праву людей и наций на самоопределение вы, по сути дела, заменяете миротворческой миссией. То есть вы априори говорите, что да, мы знаем, что есть проблема права наций на самоопределение. Это в 90% из-за существующих противоречий приведет к боевому противостоянию. И тут вылезаю я на белом коне и говорю, а вот мои миротворцы, там, так сказать, из какой-нибудь там республики, там, далекой, да, так сказать, с какими-то автоматами, там, так сказать, типа Калашникова. То есть вот это вот противоречие, оно, ну, это смешно, но это вот, вот, слушайтесь, да, я не дам вам никаких, вот, вот вы захотели, так сказать, там, у меня, у моей дачи оттяпать, так сказать, одну сотку из шести, да, я вам говорю, не-не-не, никаких самоопределений вон отсюда, а когда вы пришли с вилами, я сказал, минуточку, сейчас придет, так сказать, значит, какой-то, так сказать, парнишка, так сказать, который будет меня защищать под эгидой ООН. То есть вот эта вот цепочка логическая, что сначала недоговоренностью и несовершенством законодательства...
У нас, я прошу прощения, остается 20 секунд до выпуска новостей. Задам вопрос, короткий ответ. Давайте. А вам не кажется, что она закончится, как Лига наций сейчас?
Не хотелось бы. Потому что, так сказать,
потому что другого нет.
Вот эту тусовку сложно. Собирать сложно.
Но будем надеяться, поживет, да, может быть, как-то переродится.
Ну, хочется в это верить, понимаете, но без этого противоречия, без разрешения его, все будет, так сказать, на уровне разговоров.
Все так, а сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, четверг, 13 октября, в продолжение, вот, что называется, подготовки контекста для других документов. Вот США... Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. США ожидают, что Россия проведет собственное ежегодное учение стратегических сил сдерживания. Мы ожидаем, что Россия проведет свои ядерные учения, которые также проходят каждый год. Мы ожидаем, что они займут несколько дней. Они будут включать действия, которые проводятся обычно, в том числе запуски ракет, размещение стратегических средств. Мы знаем, что учения российских стратегических подразделений проходят примерно в это время года, это рутина. Очевидно, что мы будем внимательно за этим следить. Ранее Йенс Столтенберг заявил, что... НАТО будет проводить учения, давно запланированные по ядерному сдерживанию, и не считает, что их стоило бы отменить из-за ситуации на Украине. Вот они пройдут на следующей неделе, будут называться Steadfast Noon, то есть стойкий полдень. Я вот на самом деле над тем тут размышлял, да, вокруг нынешней старательно, да, разгоняемой такой атомной ядерной тематики, да. Вот, я что думаю, это, смотрите, у нас последнее испытание было в 91-м, последнее испытание атмосферное было, по-моему, в 60-м, да, вот, может быть, в рамках ежегодных стратегических где-нибудь на условной новой земле что-нибудь показать людям, чтобы они не переживали, есть у нас чего, нет, заржавело, не заржавело, вот, ну, вот, это было бы логично, мне кажется, они же вот на эту тему рассуждают много, там, на уровне высшего руководства. Вот, ну, как-то не знаю, мне казалось это логичным поступком, хотя, возможно, я выгляжу так же, как и все рассерженные патриоты, которые говорят о том, что надо с арматами по Йеллоустоуну, и никак иначе. Помимо тем, которые так или иначе сегодня в нашем общении были, да, хочу поговорить немного о другом. Мы с вами часто раньше в другое время обсуждали праздники, в том числе праздники новые, их смысл и значение. Я о таком хотел поговорить. ВЦИОМ, да, Всероссийский центр изучения общественного мнения, исследовал тему Дня Отца. День Отца у нас 16 числа в эти выходные. Да, кстати, забыл сказать, мы завтра с вами не увидимся. Вот, поэтому заранее, да, обсудим. Вот, значит, годом ранее информированность о Дне Отца была выше. 66% знали, 54%. Почему? Потому что год назад он был учрежден. С целью повышения значимости отцовства. А мужчины знают о нем хуже, женщины лучше. 59% среди женщин, 48% среди мужчин. А высокообразованные граждане, активно смотрящие телевизор и в интернет, выше, да, чем остальные. От 25 лет и старше тоже больше по полтинникам. Молодежь меньше всего слышала, 42%. И у меня вопрос. Вот этот праздник нужен или нет? И у меня есть свои соображения, я хочу послушать ваши. Пока, соответственно, я расскажу свои соображения. Телефон вам напомню. 8-495-73-73-94-8. Звоните, обсуждаем День Отца. Вот, значит... Ну, у меня скептическое отношение к нововводимым праздникам, да, я всегда считаю, что очень долгая традиция, пока это станет понятно, и так далее. С другой стороны, да, вот, собственно, есть же день, женский день, да, есть и День Матери. Вопрос Дня Отца, кажется, ну, вот есть же 23 февраля, День носков, дезодорантов, вроде как бы и нормально, да, вот. А пообщавшись с детьми на эту тему, да, в рамках, в том числе, и вот этих самых разговоров о важном, Вот. Я понял, что это для них. Это мы с вами про отцов все знаем. Какие они бывают, какие они не бывают. Что такое, да, там, вообще вот этот самый институт отцовства, и зачем он нужен, да, и, что, и как он применяется в стране. А детям никто это не объяснил. То есть у них вообще, ну, есть там понимание папа-мама, даже женский день. И все. А вот как у нас в семье, да? А у всех по-разному. А как должно быть? Никто не говорил. И вот поэтому день, который объясняет детям, что такое отцовство, на примере там конкретного, да, собственного отца, да, и введение каких-то ритуалов в этот день, это прям правильно. Потому что, ну, как бы, человек, который, ну, вот не имеет какой-то там внятной объяснительной привязки здесь, да, вот он в дальнейшем сам-то не будет понимать, зачем это ему. Будет травмировать брошенных детей. Вы знаете, честно говоря, тоже думал об этом. Вот, как бы у всех есть в день отца, да, но, возможно, да, вот тут нужно уже какие-то там социальные ритуалы вводить, да. Вот, потому что, ведь есть и приемные отцы, да, есть и там те, кто заменяет отцов, это часто наставники и так далее, эту тему тоже надо обсуждать. У нас вообще тема с приемными детьми как-то табуирована в обществе. Мы ее иной раз как-то касаемся, но всегда, да, вот, это обсуждение вокруг какой-то неловкости. Вроде бы есть, но как-то это как-то, да. И мне кажется, и здесь день отца, вот, нормально мог бы поиграть. И тем не менее, люди знают. Константин пишет из Приднестровья, ждем, говорит, вас. Брошу так, что еще? День отца — это когда в первый раз ремнем по заднице получил. Будут ли делать в детском саду поделки? Да, сами отцы и будут, сами же себе. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Здравствуйте.
Буквально пару слов по поводу учений. Хотелось бы увидеть учения, например, там в Херсонской области, еще где-то, которые сейчас наши уже стали, то есть это было бы интересно посмотреть. Вот, а по поводу Дня Отца, мне кажется, немножко надо, ну, не так, не День Отца именно, а может, День Мужчины, каким он должен быть в семье. Может быть, объединить это...
Подождите секунду, а чем мужчина в семье отличается от отца в семье?
Потому что есть родной отец, есть, правильно, отчим, есть те, кто усыновили, то есть, и, в принципе...
А то есть мы отмечаем День биологического отца, это вы так трактуете?
Ну, из названия праздника очень похоже.
Ну, я бы все-таки шире трактовал, честно говоря. Потому что если мы сейчас с вами будем разбирать на день отчима, день биологического отца, день отца там, приемного, день еще как-нибудь, да, мы, в общем, никуда не придем с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Загасите радиоприемник.
Игорь меня зовут. Да, Игорь. Знаете, ну, у меня каждый день, слушайте, не у меня, а у моей дочери каждый день отца. Вот, а так, ну, лишний праздник, это вообще замечательно совершенно. Я с удовольствием лишь коммуны отмечаю, к которой я не имею отношений. И даже вот у меня друзей мусульман нет, но Курбан-Байрам тоже с удовольствием мы отмечаем. А вот, а можно еще вот пару слов про этих самых, про ЧВК и зэков?
Ну, давайте попробуем, хотя мы эту тему вроде, ладно, прошли, но
а
давайте.
А просто вот мне попалась новость, вот... что первых помиловали. Видели эту новость?
Не видел, честно говоря. Где?
Ну, это новость из Риафан, которая ассоциирует с Пригожиным. Мы доверяем этому или не доверяем? Наверное, доверяем.
Мы воспринимаем это как, собственно, информационное агентство Евгения Викторовича.
Вот, да. И двоих этих помилованных опознали. Вот. Оба осуждены на длительные сроки. Один там 23 года, второй 13 лет. Вот, значит, соответственно, один забил судью кочергой, ну, такой, в общем, человек, а второй просто забил человек, там, за 10 тысяч рублей. После этого они сходили на войну, их научили стрелять. Вот как вы думаете, вот он придет и поселится где-нибудь у нас там в Вал, у нас с вами где-нибудь, в Измайлово? Вот, собственно говоря, вот это вот меня больше всего интересует.
Ну, смотрите, в вашем вопросе я вижу несколько вопросов, да, и ответил бы на них, если позволите, по частям. Во-первых, жизнь рядом с людьми судимыми, да, меня нисколько не смущает, да, я, соответственно, достаточно регулярно в жизни с этим сталкивался.
Александр, они не отсидели, они не отсидели даже половины срока. Вот вопрос в чем.
Да вы послушайте меня, да?
Да-да-да.
Вот, значит, повторюсь, да, как психотип меня это не пугает. Вопрос, звонком он вышел, УДО или как-то еще, да, это вопрос отдельный и реально...
Это, да, это мы не обсуждаем.
Вот, зависящее от системы надзора, да. Что меня беспокоит в данном случае? Не то, что вот моя какая-то оскорбленная справедливость здесь не протестует, потому что такое кровью смыть, я помню, да, собственно, из кинофильмов, книг и так далее о Великой Отечественной войне, да.
В конце концов, и куда они потом после войны отправились? Они отправились в самом туда же.
В конце концов, там, из воспоминаний великих всяких это было, да, и то, что сказать, что 100% этих людей, будучи преступниками, преступниками остались, пройдя через жерло, да, вот, я сказать не могу. Я не могу всех вот этой черной красочкой мазать с головы до ног.
Здесь вот. Убийцы, здесь вот человека убить, как высморкаться, как говорил этот самый кирпич. А тут его еще научили, то есть это человек, который может забить, ну, вот кочергой, понимаете, у человека психотип, вот такой вот.
Ну, я говорю, я этого конкретного человека не знаю, более того, не знаю, правда или нет. Я рассуждаю с вами о явлении, да, давайте все-таки вот не конкретного кочергоносителя, да, обсуждать.
Есть ролик о Триофан, где они вручают, это все есть, это не иноагенты.
Да Господь бы с ним. Мы с вами конкретно обсуждаем, должен он с нами рядом жить на какой-нибудь 13-й парковой или явление обсудим все-таки? Просто мы пытаемся от, ну, частного идти к общему, так не бывает, да?
Ну да, 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 конечно.
Вот, смотрите, да, пункт первый. То, что рядом живут люди, прошедшие там какие-то сложности в жизни, меня не пугает. То, что люди бывают, освобождаются по разным, соответственно, ситуациям, да, я тоже знаю, мне тоже известно. Вот, тут вопрос дальнейшего надзора за ними, все-таки он какой-то должен быть, да? Вот, ну и соответственно, и ряда других обстоятельств, опять же...
Никакого надзора, он помилованный, он не УДОшник, он помилованный.
Я же говорю, я не знаю, как там, я говорю, что вот, что я на этот счет соображаю, да? Вот, значит, потому что, ну, за, скажем так, участником боевых действий есть негласный, но учет. Вот вы не знали, а я знаю, он есть, да? Вот, значит, следующий момент. Меня беспокоит в этой истории не то, что они зэки, да, как мы их называем в негативно-оскорбительном ключе. Не то, что они там, соответственно, занимались чем-то до своего участия в СВО, да, или там в СВО. Вот. В конце концов, жители Санкт-Петербурга могут в Яндексе поискать фамилию Мельчаков, да, вот, и, соответственно, посмотреть, что это и как. Вот, значит, и следующая история, вот, что меня реально беспокоит, это то, что не ведется никакая, ну, как мне кажется, да, я не знаю, возможно, уже все исправлено, работа по абилитации и ресоциализации. Потому что любые люди, будь хоть ангелы господни, которые приходят из зоны ведения боевых действий, они так или иначе зацеплены таким замечательным, ну, в кавычках, замечательной этой, как ПТСР, да, посттравматическое.
Я с вами полностью согласен.
И вот это проблема, вопрос. А не то, что вот это же несправедливо, как он, да, он же человека убил, что он не отсидел свои 150 тысяч лет, да, да еще этого особого какого-нибудь строгого режима. Вот, меня это не беспокоит. Меня беспокоит то, что действительно люди уже возвращаются и будут возвращаться, с которыми надо работать. Причем как работать? Ну, есть, да, методики, механизмы, в конце концов, худо-бедно, но после Второй Чечни же занимались, да, это по Афгану упущенное.
Ну, здесь-то вот накладывается одно на другое, понимаете, да, и его...
А я продолжу свою мысль, что вот с людьми, которые выходят из мест, как их называем мы с вами, не столь отдаленных, хотя они достаточно от нас отдалены, тоже мало кто занимается, в основном на общественных началах. Это тоже проблема. С ними точно так же надо заниматься. Их точно так же надо социализировать. И вот это меня беспокоит. А справедливость у меня здесь не чешется. Да.
Как надо, я сейчас не про справедливость. Как надо, это мы все знаем. Мы все знаем.
Нет, вы мне как раз про справедливость. Боюсь ли я то, что они поселятся на моей 15-й парковой? Не боюсь.
Вот про справедливость я вообще ничего не говорил. Просто смотрите, когда была Великая Отечественная, враг у ворот, тут режь последний огурец, понятное дело. А у нас и так армия до последнего повышения где-то, по-моему, под миллион была, да? И, в общем-то, как-то, может, можно было без них обойтись. Вот врага у ворот нету. Вот я о чем, собственно говоря.
Да, Крымский мост в порядке, по Белгороду не прилетает.
Ну, понимаете, да, что мы знаете ли спецоперация. Но по-любому у нас армия-то большая. Ну
вот пусть она и занимается, да? Вот, а я
лечить врачи.
Ну, что значит, должна? В таком вот вопросе, да, вот должна уже на втором плане. Вот мой товарищ, который 50-летний, да, с близорукостью сейчас там гранаты метает, он там должен быть или нет? Или вы ему запретите, скажете, его солдаты должны? Его решение.
Его решение.
А вы не полагаете, что здесь тоже решение?
Ну, в общем-то, с заключенными, насколько я знаю, у них там с решениями сложнее. Я вам как доктор говорю, что на них, например, нельзя...
Ну, то есть, смотрите, хотите, я вам сочиню в обратную сторону, да, историю? Смотрите, он толстый, он близорукий, он обуза. Он фактически обуза для своего отряда, из-за него могут погибнуть люди. Он потенциальный убийца. Какого хрена он там делает? Давайте ему запретим, накажем, вернем и заставим, что мы там любим обычно заставлять, улицы мести, да?
Это вопрос медицинский. Наверное, если он не подходит, то, наверное, это делать нельзя, действительно. Это, и тут вот я не скажу, потому что я его не знаю. Но заключенные, они люди подневольные. Вот нельзя без согласия, на них даже нельзя, ну вот клинические исследования делать на них нельзя, потому что это люди, которые, ну, пораженные в правах. Ну да, в правах.
Вот, ну, судя по тому, мы с вами обсуждаем уже, понимаете, определенного вида пропаганду. Мы не знаем, как на самом деле. Потому что тот продукт, который нам Евгений Викторович показывает, руками журналистов, Риафан и так далее, да, это все-таки, ну, вот какой-то продукт. Да?
Вот это вполне может быть. Вот. Вручили документы, в камеру выключили, документы забрали, и ребята обратно. Может быть.
Вот, вы видели ролик, где Евгений Викторович лично, да, с ними разговаривает, ведет им такую надворную проповедь, назовем это так.
Да, конечно, видим.
Вот, ну, собственно, да, может быть, все-таки не совсем они бесправны? Может быть, это все-таки вопрос обоюдного согласия в такой ситуации?
Нет, они бесправны, потому что, ну, законы такие. Вот у нас в стране такие законы.
Я понимаю, но у нас нет в стране такого закона, чтобы человека оттуда достать, и чтобы он Глигорскую ТЭС брал, а он берет, то есть, понимаете?
Скажем, смотрите, человек не обладает полностью свободой. То есть у него вариант либо сидеть в тюрьме, там не очень хорошо, насколько я понимаю, особенно если там на строгом режиме, либо вот такой вариант. Это не просто вот человек, сидящий на диване, как ваш знакомый, и решил, а пойду-ка я туда, могу не ходить. Это две большие разницы.
Нет, вы хотите сказать, что человек, носитель криминального сознания, скажет, да, конечно, я поеду туда и избегу, да, оттуда. Вот. Ну, а они скажут, да ну нафиг, здесь кормежка 3 раза в день, и худо-бедно я здесь уже прижился.
Ну, они вообще, ну еще раз говорю, это люди подневольные. То есть он за себя не решает. За него решают, когда ему есть, когда это, когда это, что можно, что нельзя.
Но только, мне кажется, вот ехать или не ехать, все-таки решение его есть. Я не знаю, нет. Мы с вами домыслами занимаемся, да?
Ну, это да. Ну, вот проблема такая просто. Мое мнение, что вот их тут брать не надо. Вот.
Ну, я, честно говоря, к этому поспокойнее отношусь. Потому что, если так разбирать, ну, в нынешней ситуации много чего не надо. Ну, дальше мы выходим уже в область давания советов Шойгу. Я еще один звоночек тоже приму. Мы с вами же сегодня общались. Давайте пообщаемся еще.
Добрый вечер еще раз, майор. И, конечно, этому человеку очень интересную мысль затронул. Ну, вот я как сотрудник правоохранительных органов еще могу сказать, что вот что человек был осужден, и тут вопрос еще, что там чего было. Это не организованная преступная группа или не организованная преступность. Если там кого-то по пьяни там забил, или что там с судьей случилось, я думаю, что он такой срок получил только потому, что это был судья. А конкретно что там было, там, конечно, надо разбираться. То, что Тригожин, этот было собрание перед зэками, он рассказывал все очень жестко и четко. Ребята, у нас нету ни того, ни того, ни того. Все, мы работаем так, как положено. Нарушил. Ребят, не обижайтесь. То есть законы у них в ЧВК довольно-таки жесткие. Боятся, что человека там что-то научили. Но если он в армии служил, он и без того этого знает. Единственное, что скорее всего, у этих людей, которые прошли, психика, скорее всего, уже более-менее устойчивая и нормальная. Я не думаю, чтобы в ЧВК брали совсем полных отморозков, потому что, опять же, как вот ваш человек может быть оказаться угрозой, так и сумасшедший то же самое будет угрозой всему подразделению, а за этим там смотрят очень-очень серьезно. То есть, если у человека башка на месте, все на месте, тогда с ним там работать будут.
Спасибо, товарищ майор, мы вынуждены заканчивать на сегодня. Я единственный резюмирую. Мы с вами беспокоимся по вопросам, которые нас, в общем-то, не очень должны беспокоить. Мы с вами заглядываем в то будущее, которое еще с нами не случилось, а мы уже боимся. И вот отвечая на поставленный вопрос еще раз, я знаю, что все люди очень разные. Есть люди, которые хорошие, они нехорошие, и плохие, и неплохие. Такая банальность вам на сегодня, но это все, что я могу вам сказать. Программа «Отбой», всем хорошего вечера, хороших выходных, завтра не увидимся, во вторник продолжим, слушайте радио.